всегда в студии у нас гости. И на этот раз к нам пришел генеральный директор Центра политических технологий, доктор политических наук Игорь Бунин. Игорь Михайлович, я вас приветствую.
Добрый вечер.
Как всегда, в начале программы, для тех, кто вдруг, не дай бог, но среди, думаю, что таких людей среди нашей аудитории очень мало, но тем не менее, в начале программы, не нарушая традиции, Инесса Землер более подробно познакомит вас с нашим гостем.
Был с детства, сразу видно. Эти слова прозвучали в адрес Игоря Бунина на его недавнем юбилее. Будущий политолог родился в 1946 году. Окончил исторический факультет МГУ, аспирантуру Института мировой экономики и международных отношений Академии наук СССР. Доктор политических наук. Один из крупнейших специалистов по новейшей истории Франции. Автор ряда монографий. В декабре 1991 года Бунин сформировал команду единомышленников, на основе которой был создан независимый фонд «Центр политических технологий», бессменным руководителем которого он и является. Кроме того, Игорь Бунин – один из создателей Ассоциации центров политического консультирования и Фонда развития парламентаризма в нашей стране. Подготовленный под руководством Бунина сборник «Бизнесмены России. 40 историй успеха» – первый коллективный портрет российского предпринимательства. За время существования Центра политических технологий его сотрудники провели около 130 избирательных кампаний и реализовали более 200 других проектов. Добавлю, что Игорь Бунин одним из первых выступил с инициативой ликвидировать графу против всех еще в июле 2004 года. По его словам, это формулировка «случайное недоразумение», которое закралось в избирательные бюллетени еще в эпоху перестройки. Игорь Бунин считает, что существует масса других способов сказать выборам «нет». Например, в западных странах ярые противники действующих властей предпочитают просто не прийти к избирательным урнам или показательно разорвать бюллетень, отказавшись от голосования.
Я напоминаю, что у нас сегодня, как всегда, работает эфирный пейджер. Номер его 725-66-33. Пожалуйста, присылайте ваши вопросы, ваши реплики. А я сейчас хочу спросить у Игоря Михайловича вот о чем. На самом деле, самая главная новость этой недели, последних дней и часов, это то, что главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Алексеевич Венедиктов стал кавалером Ордена Почетного Легиона. Вот вы, как специалист по Франции, объясните, пожалуйста, что это означает для всех нас?
Я его уже поздравил в посольстве Франции. Сегодня день Бастилии.
Да, сегодня да, национальный праздник.
День
взятия Бастилии.
Вот это означает, что главный редактор «Эхо Москвы» сделал очень многого для укрепления российско-французской дружбы, внес свой вклад в развитие Франции, и это награждается почетных людей именно орденом почетного легиона.
А, кстати, среди наших соотечественников много кавалеров ордена почетного легиона?
Есть несколько человек, только я знаю, которые один из них выпустил около 20 книжек по Франции, вот его тоже наградили орденом почетного легиона.
Угу. Ну, хорошо, я присоединяюсь к поздравлением. Я тоже уже лично поздравил Алексея Венедиктова с высокой наградой дружественной нам Франции. Сейчас еще раз делаю это публично. А сейчас давайте обратимся к тем событиям, которые привлекли всеобщее внимание на минувшей неделе. И начнем с гибели Шамиля Басаева. Пожалуйста, значит, внешне, прежде чем, значит, мы это обсудим, Михаил Кедровский напомнит нам некоторые детали случившегося.
Черный ящик. Расшифровка.
Российские власти смогут окончательно говорить о смерти Шамиля Басаева только через несколько недель. Останки боевика поступили в лабораторию для проведения молекулярно-биологической экспертизы. После того, как они будут идентифицированы, уголовные дела, возбужденные против Басаева, закроют. Напомню, что он и его несколько сподвижников погибли в результате подрыва автомобиля КАМАЗ, который был начинен боеприпасами. Это произошло в районе ингушского села Экажево. Из-за чего сработало взрывное устройство, так до конца и не ясно. Местные сотрудники ФСБ сказали, сказали, что взрыв произошел из-за неосторожного обращения боевиков с оружием. Потом российские спецслужбы сообщили, что на самом-то деле была проведена спецоперация. Но поскольку представители ФСБ и их заявления появились спустя 6 часов, версия выглядит неправдоподобной. Согласно другой версии, Басаев был убит в результате банальной разборки или кровной мести. В свою очередь, в заявлении, опубликованном на сайте чеченских сепаратистов «Кавказ-центр», говорится, что боевики намеренно привели в действие взрывное устройство. Кстати, ранее о смерти Басаева сообщалось не один раз, однако тогда информация не подтверждалась. Между тем, Рамзан Кадыров уже нашел ему преемника. Как сказал чеченский премьер, Басаева заменит Хайрулла Ильмурзаев. Глава Кабинета министров республики отметил, что Ильмурзаеву подчиняются не только боевики в Дагестане, но и наемники из арабских стран. Пока чеченские власти не вдаются в подробности, отказываясь сообщать, чем же именно знаменит Ильмурзаев, что ему прочат столь высокий пост в иерархии боевиков. Как выяснила газета «РУ», за последние несколько лет ни в каких громких акциях Ильмурзаев замечен не был. По некоторым данным, он принимал участие в походе боевиков Хаттаба и Басаева на Дагестан в 1999 году. В свою очередь, пресс-служба чеченского МВД сообщает, что это довольно известный боевик, действующий на границе двух республик, преимущественно в Нажай-Юртовском районе. Наконец, что самое интересное, в новостных сводках имя Ильмурзаева упоминалось последний раз в 2004 году. И тогда объявлялось о том, что он убит.
Внештатная ситуация.
Вопрос к моему гостю. Я напомню, в гостях у меня политолог, генеральный директор Центра политических технологий Игорь Бунин. Скажите, пожалуйста, Игорь Михайлович, во-первых, какая из версий вам кажется наиболее правдоподобной? Все-таки что случилось с Басаева? Выследили и уничтожили российские спецслужбы? Или случилось, я не знаю, разборка между боевиками, которые он был убит, а спецслужбы решили это, что называется, записать на свой счет, или что-то еще, там взрыв машины случайный. Как вам кажется, что произошло?
Ну, во-первых, я бы поздравил Россию, наконец-то убит человек, на совести которого тысячи трупов. В общем, один из самых кровавых террористов. В любом случае, это событие очень знаменательное, но закрывает некий этап. Это то же самое, как Соединенные Штаты Америки бы наконец появились с Бен Ладеном. Что касается версий, то их даже три в прессе обозначены, говоря о симбиотических отношениях между Москвой и Басаевым, что сейчас он никому не нужен, наконец-то его сумели убить, а вообще его убить было легко. Была такая статья в одной из российских газет, я не очень верю в эту версию. Ну и вторая, еще две версии, о которых вы говорите. Ну, причем, когда выдвигались версии о уничтожении Басаева, то говорилось о возможном ракетном ударе, что практически невероятно, о мине, невозможно поставить мину с такой прицельной точностью, и использование какого-то разведчика, который сумел... Ну, версии не очень убедительные.
Агенты в окружении Басаева.
Да, агенты в окружении Басаева. Версии не очень убедительно все выглядят. Правда, удивляет, что это все-таки накануне восьмерки, что как бы очень крупный подарок Владимиру Владимировичу Путину. Что...
Или Владимиру Владимировичу Путину своим партнером по восьмерке.
И своим партнером по восьмерке. И вообще это...
Надо большой... же предъявить какие-то это аргументы,
большой
чтобы
успех.
Бороться с
что это вот весьма показательно. Это как раз говорит о возможной этой версии. Версия о том, что используя, что все-таки ФСБ справилась. И вдобавок еще Патрушеву будет 55 лет. И вот накануне этого события вдруг совершается такой грандиозный акт. Так что возможно все-таки это. Но убедительных доказательств я пока не видел. Но также не очень убедительные доказательства, что это произошел взрыв по случайности. Потому что все-таки Басаев сам всегда работал и с тротилом, и со всеми взрывчатыми веществами, и как-то такая ошибка человека, который был сверхосторожен, сверхумен, сверхловок, и которого не могли поймать столько времени, кажется немножко странной. Но, правда, действительно, ФСБ прибыло не сразу, но достаточно быстро. Так что дать ответ на этот вопрос практически невозможно. Я думаю, что если бы верили нашему следствию, просто подождать следствие, и следствие определит, что же реально произошло. Но самое главное – последствия. Последствия два, по-моему, основных.
Да, вот о последствиях. Вот, на самом деле, главное, тема и главный вопрос, который я хотел вам задать. Ну хорошо, убили Басаева, а что, теперь Кавказ будет мгновенно умиротворен?
Нет, это взрывчатый материал останется, никуда все это не уйдет, и останутся, и будут приходить новые террористы, новые боевики, хотя в меньшей степени, чем раньше, потому что просто так физически это сложнее, чем раньше. Но Басаев был неким символом, с одной стороны, героем, с другой стороны, с этим человеком, который, на которого шел инвестор.
Для определенной части чеченцев, для определенной части, скажем так, экстремистских
групп, да, экстремистские направления, которые, в общем, не только, ну да,
жители Северного Кавказа.
Северного Кавказа.
Я не говорю только о Чечне в данном случае.
Да, ну, в Дагестане очень сильно.
Наверное, вот. Части в Ингушетии.
Но инвестор должен был понимать, если он дает деньги Басаеву, то задание будет выполнено, там, какой-нибудь из Саудовской Аравии. А сейчас кому давать? Непонятные люди, тех фамилий, которые называют их...
Ну, вот Эльмурзаева называют.
Никто не слышал, никто не знает, никто не понимает. Им давать деньги? Зачем? Почему? Не украдет? Поэтому инвестиции в терроризм могут уменьшиться. Ну, во-вторых, в таких случаях всегда начинается борьба между группами за кресло. И это тоже такой фактор, который может ослабить террористов. То есть, иначе говоря, денег будет меньше, борьбы будет больше, и привлекательность лидера, она исчезнет, и, следовательно, привлекательность терроризма исчезнет. Но это не означает, что после убийства Басаева исчезнут предпосылки для террористической деятельности и для того, что, ну, страна вступит в благодать. Это вот так не бывает. Но все равно это крупный успех.
Ну, а если
или посмотреть... успех, или случайный успех, это даже не имеет значения.
В исторической перспективе. Ну, вот в 1859 году, если мне память не изменяет, значит, Россия таки закончила Кавказскую войну пленением Шамиля.
Но там была договоренность.
Ну, там была договоренность. Но да, все равно прошло там... еще 100 с лишним лет, и Кавказ опять заполыхал.
Ну, с точки зрения структурной, да, действительно, держать Чечню в составе России будет всегда тяжело. Это всегда будет тяжелой проблемой. Но после этого произошел первый взрыв уже во время гражданской войны и сейчас.
Я об этом уже не говорю, о гражданской войне.
И вот во время гражданской войны тоже.
О годах после гражданской войны.
Но все-таки замирение Чечни, царской России, произошло. И чеченцы примирились на некоторое время, не навсегда, на некоторое время с российским протекторатом, с тем, что Чечня вошла в состав России. И, видимо, мыслить категориями невозможно вечными. Можно мыслить категориями там, 10, 20, 30 лет. И если удастся добиться некого примирения хотя бы там, на 20-30 лет, пока следующее поколение чеченцев начнет думать о возможности выхода из состава России, ну, это уже успех.
А почему вам кажется малоправдоподобной версии о том, что у Басаева были некие покровители в России, в Москве? Действительно, эта версия многократно появлялась на... Простите, я забыл выключить мобильный телефон. Так вот, версия неоднократно появлялась на страницах газет, в интернете о том, что якобы есть какие-то силы, которые использовали Басаева, с которыми он связался еще... Я очень аккуратно говорю, чтобы никого, не дай бог, не обидеть, но мы прекрасно помним, что Басаев был вовлечен активно в войну между Грузией, центральным правительством Грузии и абхазскими сепаратистами в 1992 году. Там был так называемый абхазский батальон, чеченский батальон в Абхазии. И Басаев участвовал в этой войне не на грузинской стороне. Понятно, что симпатии многих российских деятелей были тоже не на грузинской стороне. Тогда об этом мы все прекрасно помним, да? И вот, почему вам кажется, что это невозможно?
Вообще это мир соглашений между какими-то спецслужбами и террористами. Он... плохо проницаем, плохо анализируем для людей, которые внутри не сидят. Но у меня есть только один аргумент. Вот погиб Дудаев, погиб Масхадов, погиб Басаев. После этого считалось, что сразу появится куча литературы, куча обвинений, куча документов, доказывающих о симбиотических тесных связях между российским высшим руководством, между Кремлем или какими-то спецслужбами и чеченцами. Они не появились. Это странно. Если действительно были эти симбиотические отношения, документы должны были появиться.
Почему?
Ну, потому что
кто бы их выпустил в свет, что называется?
Их выпустил бы в свет те люди, которые охраняют... Эти документы были некими охранной грамотой. Нельзя трогать Масхадова, поскольку у него есть документы, которые можно использовать, которые можно выпустить и так далее. Они не появились. Ну, это кажется мне странным. Если этих документов нет, значит, возможно, нет никаких отношений. Или есть отношения, которые не выходят за какие-то пределы. Но это все мнение не специалиста. Потому что нужно быть конспиратологом, надо быть человеком.
Я вспоминаю Аркадия Ивановича Вольского, который об этом и тогда рассказывал, и совсем недавно рассказал об этом вновь в большом интервью, которое он дал газете «Известия». Что тогда, когда вот он по поручению российского руководства в 1995 году после Буденновска был привлечен к переговорам, которые тогда проходили в Грозном после вот этой самой Буденновской трагедии, и встречался в том числе и с Басаевым, в том числе и с Масхадовым, и даже, как выяснилось, его специально возили в горы туда, где скрывался Дудаев. И вот он рассказывал, что явно есть люди, которые знали о том, что происходит на этих абсолютно закрытых переговорах, и получали информацию о позиции Москвы раньше, чем российская делегация эту информацию получала.
Ну да, это был Березовский, который знал все это, имел всю эту информацию в тот период.
Вы думаете, это был Березовский?
Ну, это у него году? В 95-м, 96-м, 97-м это был Березовский. Но почему Березовский?
В 96-м и в 97-м, да, Березовский уже был, но в 95-м, по-моему, Березовского и близко не стояло, ну, к тем переговорам.
Такое далекое прошлое. Я думаю, что до сих пор Березовский не привел никаких существенных доказательств. А сейчас у него предъявляет какие-то документы, доказательства, но он не привел ничего существенного, неопровержимого. Но Березовскому уже играть в этой области было бы только с руки. Для него это было бы выгодно.
Но вот видите, здесь пишут нам Басаев. Это Валерия и Ольга из Москвы пишут. Басаев, безусловно, был нужен и, скорее всего, сотрудничал с Москвой и нашими спецслужбами. Если бы его не было, то не было бы такого бурного финансирования наших спецорганов. Ну, такая странная вообще логика, там, конспирологическая.
Я говорю, что лучше в таких случаях не влезать в конспирологию, потому что любой человек, который занимается системным анализом, здесь может ошибиться. Тут можно только взвесить аргументы за и против.
Вот Бунину задает вопрос Анна. Не кажется ли вам странным уничтожение Басаева после перестановки господ Устинова и Чайки?
Не кажется. Это никак не связанные вещи.
Да, вот мне тоже кажется, что как-то это...
Уже Устинов и Чайка очень далеки от Басаева в данном случае.
Особенно вот в истории с его физическим уничтожением, если оно, конечно, произошло, потому что вот Андрей из Подмосковья нам пишет: лично я мало верю, что Басаев убит. Ну, ваше право, Андрей. А если он убит, то со стороны боевиков могут быть новые теракты в отместку за его смерть. Ну, вы знаете, я вот выскажу свое мнение коротко. Вы знаете, мне казалось бы, если вот после таких победных громких реляций, которые прозвучали на минувшей неделе по случаю уничтожения или гибели Басаева, скажите, как хотите, выяснилось бы, что он жив,
да,
потому что он мгновенно бы об этом дал знать, для того, чтобы лишний раз российское руководство и руководители российских спецслужб, что называется, ткнуть носом. Вот. Это, мне кажется, что все-таки...
Да, скорее всего, конечно, скорее всего, почти на 100% его нет в живых, потому что так использовать пропагандистски можно было эту ситуацию... Шикарно.
А вот почему, кстати, так странно, болезненно отреагировал Сергей Иванов на прозвучавшее предложение провести идентификацию останков Басаева? Почему это не сделать было?
Почему? Сейчас готовится идентификация останков Басаева.
Готовится все-таки.
Да, конечно. Готовится идентификация, только после этого будет окончательно решено, погиб он или не погиб.
Нет, ну вот меня поразила сама реакция министра обороны. А зачем это делать?
Не знаю, это может быть лично непонятно, это у меня тоже лекция.
Ну хорошо, я думаю, что эту тему мы с вами, что называется, закрыли.
Нет, но самое главное, что есть определенные плюсы в этом...
Что вы имеете в виду?
Ну, то, что, во-первых, инвестиционная привлекательность терроризма в Чечне, она точно уменьшится. Точно уменьшится такой символический героизм Басаева для части чеченского общества, которое хотело уйти в террористы. Угу. Вот, и что начнется некая борьба, некие конфликты внутри. Это 3+.